студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Жень, приветствую. И сегодня многие следят за прением сторон по делу седьмой студии. Помимо тюремного заключения, 6 лет колонии, гособвинение просит назначить режиссеру Кириллу Серебренникову штраф в размере 800 тысяч рублей. Дальше, как говорится, чуть меньше. Генпродюсеру Алексею Малобродскому 5 лет 300 тысяч рублей. Бывшему гендиректору Юрию Итину и бывшему сотруднику Минкульта Софии Апфельбаум по 4 года и штрафы по 200 тысяч рублей. Что считает прокуратура по делу седьмой студии? Прокуратура считает, что вина вышеперечисленных фигурантов доказана, в том числе благодаря показаниям бывшего главного бухгалтера, это Нина Масляева.
Ну, она пошла на сделку со следствием, да?
Да.
Ее дело выделено в отдельное производство.
Оно отдельно разбирается, да, и, собственно, она уверенно дает показания против и Серебренникова, и Малобродского, ну, в общем, всех тех фигурантов, о которых мы уже сказали. Но, собственно, Масляева единственная, кто признал свою вину из всех фигурантов этого дела, сотрудничает со следствием, да, все остальные обвинения отрицают. То, что общих сведений касается, если вдруг кто-то забыл, то эта история длится аж с 2017 года. Фигурантам вменяется хищение бюджетных средств, которые были выделены на реализацию проекта «Платформа». Ну и надо сказать, что и сама сумма хищений, она несколько изменилась, и сейчас она уже составляет... Ранее вот вменялось хищение 133 миллионов рублей, а после третьей экспертизы эта сумма составляет 129 миллионов рублей. Вот так вот поменялись значения. Но что станет ключевым в вынесении вердикта, будем выяснять вместе с доктором политических наук, адвокатом Алексей Бенецкий с нами на прямой связи. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей Эдуардович, 6 лет Серебренникову – это взвешенная цифра?
Ну, если считать, что ведь прокурор, произнося просьбу о наказании, учитывает множество факторов, в том числе и, по его мнению, по мнению представителей государства, доказанность обвинений.
Это, мне кажется, в первую даже очередь.
Ну, да. В том числе другие факторы. Личность, раскаяние, там много разных факторов у нас в законе написано, которые формально соблюдаются. В данном случае обвинение довольно, наверное, прочно стоит на ногах, потому что у них есть человек, который признает свою вину и дает признательные показания, в том числе обличающие и всех остальных участников этого процесса. Поэтому 6 лет. Ну, учитывая, что 3 года, если я не ошибаюсь, в течение половины этого срока или даже больше, Серебренников находился под домашним арестом.
Угу. А как вот, кстати, это учитывается? Там как идет расчет?
Там, что про СИЗО мы слышали, да.
Вроде домашний арест. 2 дня домашнего ареста равно 1 день в СИЗО и дальше 1 к 1? Или какая схема?
Ну, время, находящееся под домашним арестом, я сейчас точно не могу вам сказать, но это либо 1.5, либо 1 день в день засчитывается. Угу. Вот. С учетом этого, я не знаю сейчас его статус, под каким он статусом, подписка о невыезде или домашний арест. Но если это домашний арест, то это 3 года. И, в принципе, там еще будет время на потянуть на обжалование приговора, если суд, а суд наверняка не изменит меру пресечения по провозглашению приговора, то это уже будет за пределами 3 лет. И, возможно, будет решать вопрос об условно-досрочном освобождении. Вспомните историю с госпожой Васильевой, которая то ли была...
Ну да, тоже под домашним арестом посидела, ее отпустили потом, в общем-то, вообще.
Ну, якобы она там еще где-то месяц в каком-то учреждении исправительном побыла. Была или не была, никто не знает. Ну, в общем, конечно, фигурант главный этого дела не Васильева, ни по деньгам, ни по статусу социальному, но по известности и, в общем говоря, его, так сказать, культурной значимости для определенной категории российских граждан и зарубежных, Может быть, это будет все, я надеюсь, все-таки учтено. Поэтому есть надежда, вполне достаточно реальная, что все-таки отделаются они, тем более остальным фигурантам, там, по-моему, 4 года кому-то, а кому-то еще...
Есть пять, да, есть 4 года. По 4 года Итину и Апфельбаум, бывшему сотруднику Минкульта. А вот скажите, Алексей Эдуардович, как показывает практика, обвинительный приговор, он во многих случаях выносится таковым, если есть только, не только, а основной упор сделан именно на показания свидетелей.
Это почти всегда так было, есть и будет.
И тут в основном один человек-то фигурирует, это Масляева, бывший главный бухгалтер.
Бывает так, что даже фигурирует один человек, имя которого лицо, и где он находится, неизвестно, так называемый тайный свидетель, как было в деле Уиллана, например.
Даже так. Слушайте, а вот с самой Масляевой, сейчас к Серебренникову вернемся, но вот то, что касается Масляевой, обвинитель сказал следующее, цитата: «Каких-либо данных о том, что Масляева получала выгоду от махинации, соответственно, нет и быть не может». То есть он пытается вообще Масляеву оградить от какого-то уголовного срока?
Естественно, конечно.
И это возможно?
А почему же и нет? Я же говорил в прошлых наших беседах о том, что наше законодательство, с одной стороны, формально писанное законодательство, оно дает очень широкие полномочия и возможности судейскому решению, судейскому менталитету. Но я говорю о том, что наказание может быть назначено ниже низшего предела, наказание может быть назначено условно, наказание может быть с учетом всех факторов и вообще даже... Можно обойтись без наказания. Там есть такая норма, что лицо перестало быть общественно опасным. Но эти лица уж точно не были общественно опасными, потому что хищение бюджетных средств – это такая национальная игра в последние 25 лет, которая, в общем, как мы знаем, ущерба особого государству не наносит. Даже в случаях, когда речь идет о полковниках ФСБ и МВД, которые там миллиардами тырили деньги, извиняюсь за... это для слушателей более понятная формулировка. Поэтому, конечно, эти лица не общественно опасны. То есть у суда есть... Мы же говорим еще до приговора. Еще не, так сказать, приговор не состоялся. Поэтому с учетом того, что все-таки у нас судьи самостоятельные в принятии окончательного решения, но в процессе до принятия этого решения они, естественно, сверяют часы, как любит говорить президент Путин. Поэтому как сверить часы с Мосгорсудом или с более высокопоставленными судейскими инстанциями, так оно, собственно говоря, и будет. В этом смысле тут дело резонансное, дело такое, которое, конечно, не то что на контроле там где-то в Кремле и так далее. Это, конечно, ерунда. Но с какими-то кураторами, безусловно, будут консультации, и какая-то точка зрения будет высказана о мере наказания.
То есть вы думаете, что никаких апелляций не приведут, да, к какому-то смягчению?
С учетом того, что апелляция будет обязательно, потому что приговор будет обвинительный, в этом нет никаких сомнений. А приговор будут обжаловать адвокаты, потому что они обязаны это сделать в силу того, что виновные... лица подсудимые не признают себя виновными, и поэтому, я еще раз говорю, что на оправдательный приговор рассчитывать здесь невозможно. Поэтому тут есть целый ряд очень таких положительных технологических правовых факторов, которые дают возможность, либо суд пойдет на смягчение меры наказания по сравнению с прокурором, и, воспользовавшись этим, даст всем возможность остаться на свободе. Либо будут обжаловать, еще потянется какое-то время, и тогда уже вышестоящая инстанция, в общем, сможет что-то снивелировать и так далее. По большому счету, я надеюсь, что все-таки все лица, которые задействованы, они останутся на свободе. Тем более, насколько я помню, некоторые из них все-таки ознакомились с проживанием в нашем СИЗО российском. Поэтому какое-то время Масляева уже находилась под стражей.
А вы не будете так любезны объяснить мне? Я не понимаю по поводу вот этих экспертиз. Их было целых 3 штуки. И, по-моему, одна противоречит другой, потом третья, второй. Как их суд обычно учитывает? Что вот последняя, она самая важная?
Вообще, строго говоря, ни одна экспертиза, ну, за исключением судебно-медицинской экспертизы трупа, она не вызывает необходимости у суда ей доверять. Резюмируется, что суд может сам оценить качество этой экспертизы вкупе со всеми остальными доказательствами. То, что она не противоречива, это, естественно, тоже играет на руку. Вот, я знаю, что коллеги, адвокаты там пытались экспертное заключение представить, которое полностью опровергало это все.
Но это вторая экспертиза.
А потом третья, которая опровергала вторую. И в результате какой должен доверять суд, вот вообще непонятно, или никакой не должен доверять?
Суд не должен доверять никому, кроме своего собственного социалистического правосознания и так далее. Ну, так суд устроен во всем мире. Ну, только за исключением слова социалистического. Вот. Но тут есть еще один фактор. Ведь в ходе этого процесса вскрылись интересные подробности о механизме выделения всех этих средств. И тут очень серьезный вопрос встает, а куда же господа контролеры смотрели, поскольку деньги-то бюджетные, деньги эти получались в результате определенных процедур, конкурсных или аукционных, или как там это, комиссионные.
А как вы думаете, куда они смотрели?
Они смотрели, я думаю, туда же, куда и все чиновники, которым мы называем, так сказать, нехорошими разными словами, не все вообще, а именно те, которые интересуются очень получить то, что называется payback или откат. Что, кстати, не является изобретением российским, и уж тем более советским, потому что такого в те времена не было. Вот, был на Западе, оно там и тоже остается, но это все делается в гораздо более цивилизованных формах. Тем более, что вот этот вопрос, по-моему, для государства и прокурора должен быть наиболее главным. Ну, людей поймали, посчитали, что они неправильно истратили средства, не присвоили себе ничего, то есть у них не было корыстных мотивов. Вот. Это тоже очень серьезно смягчающее обстоятельство. Но вот как получилось так, что в течение достаточно длительного времени эти средства расходовались на какие-то проекты, проекты эти имели сметы и так далее. Вот почему чиновники это не проверяли, вот тут бы я, конечно, будучи прокурором, я бы серьезно долбанул бы по чиновникам. Потому что, собственно, деньги бюджетные, и тот, кто их получил, с радостью, естественно, должен их тратить на желательно на то, на что они были выделены. Но всяко бывает. Но чиновник-то, это его обязанность святая, смотреть за казенными деньгами.
Это правда. Алексей Эдуардович, а скажите, вот эти вот, если Серебренников и другие фигуранты дела седьмой студии будут признаны виновными, эти 129 миллионов рублей, они как будут взыскиваться? И вообще будут ли?
Им будет назначено, видимо, еще дополнительное наказание в виде штрафа.
Штрафы
несравнимые.
Да.
Ну, конечно, естественно. Но мы уже имеем эту практику. Нам же рассказывали о том, что штрафы могут быть и сотни миллионов. Но как-то вот не очень это... В некоторых случаях видно, а в некоторых-то нет. Ну, понятно, что... А как получить Серебренникова, что у него? Очки продать с аукциона там? Или что у него есть? Кроссовки?
Ну, понятно.
Ну, понятно, да, что это не решение. Алексей Эдуардович, спасибо вам за разъяснение. Доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий был с нами на прямой связи. Обсуждали прения сторон по делу седьмой студии. Еще раз напомню, гособвинение просит назначить режиссеру Кириллу Серебренникову 6 лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. Есть еще несколько фигурантов этого дела. Им требует гособвинение назначить от 4 до 5 лет лишения свободы, ну и также штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.